Добрый день, уважаемые слушатели, и с вами в эфире снова Virus Free Podcast, и это наш 36-й выпуск. Сегодня у нас большое количество гостей, впрочем, как и всегда, у нас очень интересные гости. И сегодня тема нашей беседы будет, на самом деле, о двух очень важных вещах. Первая вещь — это образование, но образование не столько в России, сколько за рубежом, хотя мы проведем некоторые, так сказать, параллели между образованием на Украине и в России, и тем, что есть за рубежом. У нас есть очень интересный гость Александр Бажанюк, которому, так сказать, посчастливилось провести целых несколько месяцев на стажировке по проекту BitBlade в институте Беркли. Это, в общем-то, один из ведущих вузов. Я думаю, что все наши слушатели в курсе. А также у нас есть Никита Тараканов, Дмитрий Алексюк и Владимир Воронцов, который уже на правах своего ведущего не пропустил уже очень много подкастов. И вторая очень важная тема будет — это security стартапы в России. Вообще, возможно ли это, насколько сложно и что для этого нужно сделать?
Добрый день, уважаемые слушатели, спасибо, что снова меня пригласили. Будем сегодня обсуждать две действительно очень важные темы. Я думаю, начнем мы тогда с, собственно, образования, а потом под финал уже будем обсуждать стартапы.
Ну что ж, давайте приступим. Ну, сначала я предлагаю нашим гостям поздороваться со слушателями и, собственно говоря, чтобы все поняли, кто есть кто и чей голос чей.
Добрый день, дорогие слушатели. В первую очередь хотела сказать огромное спасибо Саше Матросову и Вове Воронцову за то, что пригласили меня на этот подкаст. Действительно, мы сегодня будем обсуждать две темы. Возможно, еще немножко пропиарим DevCon UA, который в этом году стартанет 24 числа следующего месяца, как микропроект по практическим вопросам безопасности в Киеве.
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Никита Тараканов, я сегодня в основном буду рассказывать про стартапы, их сложности, а про образование в основном слушать.
Привет, это Алексюк Дмитрий из компании SageLab. Вообще меня сюда звали поругать BitBlade, но, разумеется, ругать я ничего не буду, поскольку лучше от этого никому не станет. Ну, надеюсь, у нас получится интересная дискуссия и, в общем-то, проведем время с пользой.
Так, Саш, сразу начнем с тебя, так как тема образования касается именно тебя, и мне бы хотелось узнать, во-первых, как ты попал в мир информационной безопасности, и традиционный вопрос, как дошел до жизни такой.
Я получал образование на ФТИ КПИ в Киеве, и там была специальность защиты информации на компьютерных системах и сетях, но могу сказать одно, что там должного уровня образование по защите информации никто не получал. Там было преподавание хорошее физики, математики на начальных курсах, ну и потом остальные три года, ближе к финалу, это были какие-то философские защиты информации непонятные. Вот. И больше практических аспектов, которые я начал изучать в сфере информационной безопасности, это связанные с работой с Никитой Таракановым и с проектом BitBlade.
Все, в принципе, да, очевидно, и ты, в общем-то, попал в хорошую компанию, которая занимается практической информационной безопасностью, где, видимо, произошло основное понимание того, что происходит в реальном мире информационной безопасности, и таких вот знаний, конечно, в институте не дают. Ну, тогда у меня сразу вопрос, а как ты вообще увлекся проектом BitBlade, почему это тебя привлекло и как в дальнейшем развивалась судьба твоего увлечения?
Когда мы начали работать с Никитой Таракановым, основной аспект изучения — это был автоматизированный поиск уязвимостей. И технология, которую мы решили использовать, это было тентирование, которое полная реализация была только в проекте BitBlade. Поэтому этот проект сразу же нас зацепил, и мы проводили очень много исследований в этой области. И первое, что попало нам на ум, это то, что мы нашли очень много баг в этом проекте, и мы решили написать репорт создателям этого проекта, и с этого началось первое мое общение с проектом BitBlade, то, что мы написали репорт со всем тем, что мы видим неправильно в этом проекте. Да, этот проект чем интересен? Тем, что он использует эмулятор KEMU, но не просто для эмуляции работы каких-то приложений или операционной системы, а для того, чтобы еще написать трассу, это путь выполнения программы. И не просто написать трассу, а трассу писалась с тентированной информацией, что давало полное понимание того, как работает программа.
Ну, вообще, если объяснять человеческим языком, то Taint Analysis — это один из вариантов реализации так называемого Data Tracing. То есть при обычной трассировке мы там записываем блок-файл, инструкции, которые выполнялись в процессе исполнения программы. А в случае с Data Tracing и Taint Analysis, как его частным вариантом, в этот блок-файл записываются не просто инструкции, а данные, которые этими инструкциями, грубо говоря, обрабатывались. И, собственно, если у нас есть, например, некий там текстовый процессор, который обрабатывает определенный входной файл, этот входной файл помечается как tainted, то есть промаркированный, и далее, благодаря этому, мы можем отследить, какие манипуляции производились с данными, прочитанными из этого файла, какие инструкции эти манипуляции производили, какие функции при этом были задействованы и так далее, и так далее. Ну, вот в двух словах примерно так.
После написания репорта в BitBlaze шла годовая переписка с разработчиками проекта, то есть мы находили новые баги, писали им, они нам что-то фиксили, что-то объясняли, как можно эти баги обойти. Мы с Никитой Таракановым и Женей Пониным отреверсили плагин TraceCap, вот, и сделали его аналог, собственно, который мы использовали дальше в системе автоматического поиска уязвимостей, что мы потом использовали в дальнейшем нашем исследовании. И спустя год выложили вакансию BitBlaze на вакансию волонтера, и я туда скинул свое резюме, и таким образом я попал в BitBlaze. Попав в Беркли, я могу провести параллель между образованиями в таких институтах, как Беркли, MIT, Стэнфорд и украинскими вузами, и Саша Матросов сможет провести эту же параллель, проецируя это все на русские вузы. Вот. Если говорить по Украину, то в Украине есть еще два вуза, которые не до конца потеряли все свои элементы образования. Это КПИ и Институт имени Тараса Шевченко. В Институте имени Тараса Шевченко есть кафедра по кибернетике, которая еще проводит какое-то исследование в своем направлении, а на КПИ есть несколько факультетов, такие как ФТИ, ИПСА и так далее, в которых тоже где-то есть компьютер-сайенс и где-то есть основы безопасности. Конечно, не на том уровне, на котором хотелось бы, но какие-то все-таки базовые элементарные вещи там есть. Хотелось бы, конечно, это все, чтобы расширялось и улучшалось. Что касается высших учебных заведений Соединенных Штатов, таких как MIT, Беркли, Стэнфорд и так далее, можно сказать, что у них немножко другая концепция вообще к образованию. То есть профессор, который там работает, у него есть свое отдельное финансирование. На это финансирование он может создавать проекты, какие ему хочется, набирать туда людей и проводить ресерч на таком уровне более практическом. Вот. И чем это образование немножко отличается еще от украинского, например, тем, что студенты выбирают свои классы, не им выбирают классы, а они сами выбирают себе классы, на которые ходить. Классы – это имеется в виду, что учебный курс, это вот как курс мы проходим полугодичный, это за рубежом это классы. Но, тем не менее, у них есть обязательные курсы, которые они должны пройти за свои 4 года образования. Причем, что хочу заметить, что бакалавр считается у них полным законченным образованием, и многие люди не хотят учиться дальше. То есть у нас считается, что бакалавр – это типа так, лишь бы для галочки, все хотят получить какого-то там магистра и так далее. Чего нельзя сказать там. Там бакалавр – это полное законченное образование. Люди с бакалаврами спокойно себя чувствуют и даже не думают, что у них какое-то незаконченное образование. Что касается Украины, я могу сказать три основных проблемы образования Украины. Первое – это ноль финансирования. Второе – это берут в институты всех, кого хотят, то есть средние баллы опустились, набирают лишь бы кого, только чтобы не расформировать кафедры и факультеты. И в-третьих, преподавательский состав в многом есть не компетентен, так как преподаватель, например, по какой-то там защите информации не умеет пользоваться скайпом. Ну, это убийство. Хотелось бы услышать мнение Александра Мактросова по поводу высших учебных заведений России. Надеюсь, что у них есть гораздо лучшая ситуация, чем на Украине.
В России у нас тоже все не очень просто с образованием в области информационной безопасности. Я бы сказал, вообще с образованием все с каждым годом как-то не становится лучше. Дело в том, что, ну, есть, конечно, факультеты, есть факультеты в достаточно большом количестве вузов, но так есть называемая учебная программа, да, которая формируется людьми, которые, ну, сказать, что они далеки от информационной безопасности, это значит ничего не сказать. Вот. И, собственно, этими людьми составляется набор предметов и программа того, что должны изучать студенты. И, соответственно, программа эта, как минимум, была составлена, ну, практически около 10 лет назад. Она, конечно, обновлялась сколько-то, по чуть-чуть, но основной, так сказать, костяк предметов, который должен знать специалист в области информационной безопасности, был сформирован 10 лет назад. И давайте сейчас вот так хорошо представим, насколько это может адекватно отражать ту действительность, которая сейчас происходит в мире. А хуже того, что программа относительно каждого из этих предметов также, в общем-то, составлялась уже и не год, и не два назад. И получается, что хорошо, если, так сказать, попадается преподаватель, который адекватно воспринимает реалии этого мира и читает интернеты и прочее, и готов как бы совершенствовать свою учебную программу и давать актуальные знания студентам. Но в большинстве, так сказать, того, что я видел и вижу в наших российских вузах, такого не происходит. Вот. А дают достаточно не соответствующие реальности знания. Ну, конечно, если речь идет о каких-то фундаментальных вещах, они не устаревают. Но если речь идет о сетевой безопасности и, грубо говоря, помимо стека TCP/IP ничего не говорится там о DDoS-атаках, а если что-то говорится, то настолько непрофессиональные и настолько вот устаревшие данные даются, ну, это просто вот смешно, как говорится.
Так, вставлю свои 5 копеек на эту тему. Ну, во-первых, ты, конечно, Саша, прав на тему того, что у нас есть программы, и образование в большинстве случаев в своем хорошее, уже приравнено к фундаментальному, то есть хорошее образование в нашей стране – это не хорошее профессиональное образование, а хорошие базовые навыки, с помощью которых люди могут сами развиваться. Наверное, в этом есть некая изюминка, потому что таким образом, давая молодым людям какие-то основы, автоматически их этим же самым слабостью этой системы подталкивает система к изучению чего-то самостоятельно. Например, приведу очень простой пример, что могут сделать современные студенты. Например, сейчас у нас открыта школа молодых исследователей, которая будет на PhD Days. Все, что нужно студентам, найти себе научного руководителя или даже без него туда отправить доклад. Насколько я знаю, общаясь с организаторами, докладов там не бог весть сколько. Опять же, никто студентам не мешает пытаться организовываться самим и что-то постить. И есть целевая аудитория, которая не только их послушает, но она гарантированно будет состоять из экспертов, которые смогут дать экспертную оценку их докладу и проблематике, которая там основана. И даже если они не попадут, собственно, не будут докладывать непосредственно конференции этот доклад, они, по крайней мере, получат грамотный ответ от организаторов, в числе которых точно есть практики, эксперты. И поэтому не стоит так ругать систему образования. Сама система образования действительно нуждается в серьезных улучшениях, но если человек хочет что-то делать, он может это сделать, и большинство коммерческих и компаний, и каких-то конференций, у него есть такие возможности. Поэтому здесь много все зависит от инициативы, и я как бы призываю людей все-таки, которые, может быть, слушают этот подкаст и являются еще студентами, проявлять инициативу и находить все-таки возможности, да, то есть хакать, грубо говоря, систему, чтобы самообразовываться.
Владимир, я, конечно, с тобой полностью согласен, но с такой, так сказать, корреляцией событий получается, что человек, по сути, должен быть сам мотивирован больше, чем система образования его должна мотивировать, так сказать, к этому образованию. А получается, например, следующее. Если смотреть глубже и посмотреть, например, топ 50 самых богатых людей Америки, то из них 70% не имеют вообще высшего образования, а где-то процентов 10-15 не имеют даже среднего образования. То есть это, так сказать, конечно, хороший показатель того, что люди добились сами всего, но это достаточно недостаточно мотивирует, так сказать, людей не получать высшее образование. И мне кажется, что здесь нужно, в общем-то, некоторый такой разумный предел достичь, то есть нужно, чтобы был, ну, я не знаю, научный руководитель или еще кто-то, который будет направлять студентов в правильное русло. Конечно, они должны, так сказать, заниматься исследованиями и прочим сами, но должны быть люди, которые их будут направлять и, так сказать, указывать путь. Потому что, ну, тоже простой пример. Я достаточно много выступаю в российских вузах, и периодически задаю вопрос, а какие блоги по информационной безопасности читаете? Так вот, студенты старших курсов, как правило, практически не читают англоязычных блогов. Это показывает, во-первых, уровень того, что люди не знают английского языка и не читают современную литературу и публикации по этой теме, и показывает то, что они достаточно скудно вообще интересуются то, что происходит вокруг них.
Да, Саша, верное замечание, но я на самом деле хотел сказать не потому, что система образования у нас хорошая, система образования у нас плохая, и гореть в аду, Фурсенко. Я говорил о том, что не стоит опускать руки, и даже если все плохо, да, нужно проявлять инициативу и стараться как-то, если есть желание, добиваться результатов, и это действительно будет приводить людей. А по поводу твоего комментария на тему самых богатых людей Америки, ну, это лишний раз подтверждает там уровень коррумпированности, наверное, всей этой системы, и говорит о том, что, чтобы получать деньги, надо там заниматься совсем не законными вещами. Ну, не будем о грустном, давайте вернемся в нашу стезю и обсудим все-таки, что мы можем сделать. Вот Саша там, скажем, ведет лекции в МИФИ. Мы там вот с Никитой вели пару семинаров на ВМК МГУ. То есть, что мы можем реально сделать, чтобы как-то подтолкнуть студентов к реальному изучению информации, информационной безопасности и реальной практике какой-то?
Два слова хочу добавить. Полностью согласен с мнениями Владимира и Александра. Вот по поводу этой программы школы, которая будет при ПХД. Я эту школу очень хорошо пиарил, и люди в основном боятся идти, потому что у них, кроме мотивации какой-то на слуху, они в своей институтской программе не слышали про это ничего. То есть они работают по каким-то шаблонам. И в этих шаблонах нет вот этих вот... это расширение. Расширение в практические стороны безопасности. Вот, и это плохо. А что есть хорошо? Хорошо то, что будет первый семинар DevCon UA, который пройдет 24 февраля, большой физической в КПИ, куда я всех приглашаю. Там будет у нас special guest Никита Тараканов, который будет рассказывать про практические вопросы безопасности. И я надеюсь, что эти семинары выльются в цикл семинаров, и после чего будет сделан какой-то, я не знаю, может быть, reversing club, в рамках которого будет создана какая-то система, в которой люди будут сами регистрироваться, брать задания, разбирать какие-то патчи МС и так далее, проводить анализы сэндбоксов и чего-то еще. Им будет интересно, они будут взаимодействовать друг между другом и так далее. Какие-то видеосеминары и что-то такое.
Ну, там чуть ранее люди рассказывали про свои учебные заведения, но я в связи с этим не могу не упомянуть про свой альма-матер. Это Винницкий политехнический университет. Поступал я туда на специальную защиту информации в компьютерных системах и сетях. И как раз мой первый курс, это был, собственно, первый год, когда эта специальность только-только появилась. Ну, начнем с того, что на тот момент, когда я туда поступал, я уже имел некоторые представления о практических аспектах информационной безопасности. То есть первый кряк уже был написан, первый сервер был взломан и так далее, и так далее, и так далее. И шел я туда, в общем-то, не за всеми этими практическими аспектами, нет. Я понимал, что вся эта фигня, которой я занимался, ну, это, так сказать, ремесленничество. Мне был интересен именно чистый академический подход к информационной безопасности, но я там не получил всего этого. То есть там был в первую очередь очень сильный недостаток качественного преподавания именно фундаментальных предметов, то есть высшей математики, дискретной математики, криптографии и так далее. На старших курсах там, конечно, уже начались профильные предметы. Безопасность программного обеспечения, безопасность операционных систем и так далее, и так далее. Нас там учили писать там, драйвера там, под Windows, там учили, не знаю, там даже кряки писать, что тоже было довольно забавно. Но дело в том, что мне на тот момент уже это все было, ну, абсолютно неинтересно, поскольку я этим всем занимался сам и так, без всяких институтов. Ну и, там, разумеется, я не могу не вспомнить всякие лютые перлы, там, услышанное на лекциях, типа Unix-like операционные системы менее безопасные, чем Windows NT, потому что там пароли хранятся в текстовом файле, это C-password. Там, ну или там по криптографии, там, например. Знаете, дети, там, чем асинхронные алгоритмы там отличаются от синхронных? А тем, что там разные процедуры, там шифрование и дешифрование. Ну и все в таком духе. В общем, Я не могу сказать, что это время было потрачено впустую. Нет, оно мне все же дало там некоторые экспириенсы, понимание того, как именно мне следует развиваться дальше. Но в плане профильных знаний, да, я могу сказать совершенно точно, что учеба в этом самом университете мне мало чего принесла. Да, я оговорился, имел в виду не асинхронные и синхронные, а симметричные и симметричные. Касательно российской системы образования, ну, я сейчас в Москве живу, какой-либо достоверной информации у меня нет, поскольку у меня крайне мало контактов, которые имели хотя бы какое-то отношение ко всей этой академической среде. Ну, например, когда компания SH Lab там искала себе стажеров, мы не столкнулись с какой-либо там проблемой, которая касалась бы наличия или отсутствия заинтересованных человек. Их было более чем достаточно, нам даже было из чего выбирать.
Ну, сначала я не хотел вступать в дискуссию про образование, так как я тут себя чувствую немного ущербным, так как я единственный тут из присутствующих, не имеющих высшее образование. Я учился в колледже, в Московском математическом колледже. К сожалению, его сейчас уже не существует, он сейчас переформировался в спецшколу при МИФИ. Но хочу рассказать немного про учебу в том учебном заведении и затронуть такую тему, про которую говорили и Александр, и Владимир, насчет самомотивации и того, насколько должен быть сам человек самомотивируемым и учебное заведение. И хочу сказать следующее, что, допустим, вы достаточно самомотивируемый человек, но вы можете поступить в такое учебное заведение, где вам эту мотивацию отобьют определенные преподаватели. Вот, например, я считаю себя достаточно самомотивируемым человеком в области информационной безопасности. Но когда я учился в своем колледже, например, по таким очень нужным и очень интересным наукам, как дискретная математика, криптография, определенный преподаватель, слава богу, не навсегда, а лишь на время учебы в этом учебном заведении, мне отбил тягу к изучению таких наук. Но, слава богу, я там отучился, и эти науки все-таки продолжили интересовать меня.
Продолжая тему о образовании, хочу сказать, что мое критическое мнение о моем вузе – это хорошо, но должное преподавателям, например, криптографии, квантовой механики, я хочу отдать. Это действительно хорошие школы. Я хочу единственное, что заакцентировать внимание, что практических вопросов информационной безопасности с точки зрения реверсинга, веб-атак, этого всего просто не существует.
Давай немножко переведем область наших дискуссий из теории в практику и расскажи немножко о инструментах, непосредственно в разработке которых ты участвовал, в каких-то практических аспектах, потому что мне вот как, грубо говоря, исследователю веб-приложений, ну, многие вещи непонятны, да, из того, что вы сейчас говорите, но мне интересно с точки зрения практики, насколько реально автоматизировать процесс поиска бинарных уязвимостей и попытаться как-то немножко спроецировать его на веб. Насколько BitBlaze, грубо говоря, хорошо работает, сколько там процент false positive и все остальное, вот какие-то базовые вещи, может быть, дашь?
Подойду к вопросу немножко сдалека. Вообще BitBlaze проект очень старый, и это первый из Blaze. На самом деле сейчас существует много Blaze, например, WebBlaze, который тебе может быть вполне интересен, так как там есть даже какие-то реализации Taint, Propagate в JavaScript. Но что касается практических результатов, это больше какие-то концептуальные вещи. Когда доходит до практических результатов, это ослабевается мощность BitBlaze в этом, но тем не менее, если мы анализируем файлы не очень большого размера, BitBlaze вполне актуален. И проекты, которые в нем существуют, очень рабочие. Из этих проектов я могу отметить проекты по автоматизированному поиску уязвимости, что аналог мы делали с Никитой Таркановым. Потом проекты, которые проводят из тех, что тоже актуальны с точки зрения практики, это веб-проекты, это клиент-серверный браузер, который они разрабатывают, и еще много интересных проектов. Что касается конечных результатов поиска 0D'ов, могу сразу же сказать, ни один Blaze этим не заинтересован. Ни BitBlaze, ни WebBlaze, ни какой-то другой Blaze в этом не заинтересован. У них больше идет уклон в академические какие-то аспекты, математические модели, какие-то абстракции, в какие-то математические модели для буфера overflow, к примеру. И что хочу сказать, что Дима сейчас больше расскажет про то, насколько это нужно и насколько это вообще используется.
Так, ну, касательно критики BitBlaze, я даже не знаю, что сказать. Ну, да, там есть многие чисто инженерные недоработки, которые достаточно очевидны. Ну, например, там, введение там трассы в plaintext, это, по-моему, вообще адски неудобно. Или там невозможность там поставить там тентинг на там некоторый, допустим, произвольный аргумент произвольной функции, ну, согласитесь. Не всем там нужно тентировать там полный там user input, там, начиная там с какого-то файла там или данных, полученных по сети, чтобы там в результате иметь там сотни мегабайт или даже гигабайты логов. Но дело не в этом даже. Собственно, главная моя, ну, не претензия, скорее, просто некоторая досада, сформулированная в словах, которая касается BitBlaze, она заключается в том, что это проект, который живет в своей там достаточно изолированной от практической безопасности академической среде. Ну, во-первых, там полтора года назад, как выложили его первую версию публичную, с тех пор она так и не обновлялась. Во-вторых, мне со стороны, конечно, тяжело сказать, там, что происходит внутри команды, которая занимается этой разработкой этого проекта, и какая у нее мотивация, но, тем не менее, многие вещи очевидны. Например, люди, там, которые пишут BitBlaze, у них цель там совершенно ясна – сделать там какую-то крутую научную работу, опубликовать ее где-либо и получить свои профиты. Но из BitBlaze не получится какого-нибудь крутого, реально полезного в практической безопасности инструмента до тех пор, пока эти приоритеты не поменяются в другую сторону. Ну, например, там в сторону найти уязвимость там, и написать боевой эксплойт, чтобы тебе там банально было что есть завтра. Еще я могу сказать, собственно, о целях проекта с чисто технической точки зрения. Мне вообще совершенно непонятны порывы людей из академических кругов там написать некоторый фазер, там, который там, при нажатии на кнопку будет генерить тебе 100-500 UDF. Я не то чтобы давно в теме поиска уязвимости, я этим занимаюсь фактически второй год, но мне, например, не составляет там вообще никакого труда там написать достаточно несложный фазер, там, который там, будет генерить мне там просто дофигища фолтов. И для меня там главный профит всех этих продвинутых инструментов анализа кода заключается не в поиске уязвимости, а именно в разборе фолтов, чтобы там элементарно даже отделить там явный трэш от того, что является потенциально эксплуатабельными фолтами. Но вот подобные проекты, там даже не только BitBlaze, там тот же FastGrind, если взять, они заточены на фазинг, что, как я уже сказал ранее, мне совершенно непонятно. В общем, такие дела.
Ну, я полностью согласен с тем, что сказал Дмитрий, и хочу подчеркнуть, что первоначально BitBlaze был ориентирован на то, чтобы анализировать уже найденные уязвимости. То есть, если посмотреть презентацию Чарли Миллера на Black Hat, то мы посмотрим, что там BitBlaze применяется как такой очень эффективный инструмент для анализа крэш-дампов. А вот для поиска 0D уязвимости как раз-таки там используются допотопные методы там битфлипа и простейших мутирующих фазеров.
Да. Ну что ж, наверное, нам надо потихонечку закругляться с темой образования. Ну и в качестве некоторых финальных слов по этому поводу хочу сказать, что, ну да, конечно, не все так, как хорошо, как бы нам хотелось бы, происходит в нашей стране с тем высшим образованием, которое воспитывает молодых специалистов в области информационной безопасности. Но, тем не менее, как бы тут тоже надо отметить, что во многом, так сказать, воспитание специалиста зависит и от него самого. И мотивация, конечно, людей, она достаточно низкая сейчас. И вот по своей статистике могу сказать, что реальными специалистами становится, ну, порядка 5% людей с потока. Да, если не брать, конечно, тех людей, которые считают себя безопасниками, работают в интеграторах, продавая дорогие решения в области информационной безопасности и получаю процент с продаж. Не, это, конечно, очень здорово, но почему-то я не считаю их безопасниками.
Тогда предлагаю продвигаться ко второй, собственно, теме нашего подкаста. Это у нас обсуждение security стартапов на российской земле, насколько тяжело что-то начать, что-то сделать и существовать на, собственно, заработанные деньги.
Я полностью согласен, что нам пора переходить ко второй теме, которая является очень актуальной, так как следствием того, что студент был хорошо обучен, это его работа, один из видов работы, как мы знаем, это не поиск работы, а создание работы, являются стартапы. И что это очень пропорционально общей культуре развития информационной безопасности на постсоветском пространстве. За счет того, что сейчас это еще на уровне только зарождения и создания каких-то комьюнити, все это очень сложно и актуально, и эти аспекты нужно рассматривать очень внимательно. Так как, например, опять же, продажа 0DF это больше сводится к какому-то, не знаю, базарству. Базарному делу, чего не должно быть. Должна быть высокая культура этого дела, должна быть постановка вопроса, должна быть правовая база к этому всему делу. Вот. И эти вопросы, я считаю, нужно рассмотреть. И хотелось бы услышать мнение Никиты Тараканова на этот счет.
Да, еще касательно BitBlaze, у меня такой вопрос. Как я уже сказал, я, в общем-то, сюда пришел не ругать его. Более того, я с очень большой симпатией отношусь к этому проекту. И, собственно, вопрос заключается в том, допустим, я некий независимый исследователь, который заинтересован в том, чтобы использовать BitBlaze в своей работе. То есть это значит, что я, во-первых, готов писать достаточно четкие и обоснованные баг-репорты по тому функционалу, который уже реализован. И, во-вторых, скорее всего, буду допиливать в рамках этого проекта там какой-то свой собственный функционал, который мне необходим. Соответственно, вопрос заключается в том, как вот мне связаться вот со всей этой командой, которая занимается его разработкой, как мне там получить доступ к каким-то непубличным наработкам, которые были сделаны в рамках этого проекта. В общем, вопрос, думаю, понятен.
Вопрос очень хороший, и я хочу к нему подойти с двух сторон. Первое, хочу ответить, как попасть именно в сам BitBlaze и как с ним сотрудничать. А второе, в целом, как попасть на арену образования зарубежных вузов. Начну со второго. Как я учился в институте, и многие, видать, со мной согласятся, что нам не дают информацию, как учиться в зарубежных институтах. То есть мы не знаем про то, что многие институты интернациональные принимают студентов с разных стран. Мы этого не знаем. Мы не знаем ни условия поступления, ничего. Нам нужно самим идти на эти сайты, искать и так далее. Это все накладно, и многие люди бросают все на полпути. Вот хочу рассказать немножко про это. Для того, чтобы учиться в иностранном вузе, вам ничего особо не нужно, кроме трех рекомендаций, которые вам дадут люди, с которыми вы работали до этого, вашего резюме, вашего эссе, количество ваших публикаций и ваш средний балл с дипломом. Это все, что нужно, чтобы запрувиться на учебу в любом высшем заведении, которое есть интернациональное. И могу сказать от себя, что мне очень жалко, что этой информации нету в учебных заведениях России и Украины, так как в Беркли учатся 5000 китайцев. Это просто с ума сойти. Я бы хотел, чтобы там училось 5000 русских и украинских ребят, которые знают информацию, как туда попасть, которые это делают и попадают. Они учатся на бюджете, они получают очень приличную стипендию. Я хочу, чтобы ребята, которые слышат меня, запрувились, если им это интересно, в те учебные заведения, в которые им интересно. Пусть это будет Стэнфорд, пусть это будет Беркли, пусть это будет там Колумбия или еще какой-то институт. И второй аспект этого вопроса, как же все-таки попасть в сам BitBlaze? Здесь все очень просто. Нужно начать писать с баг-репортами. И писать тем, что ты хочешь работать с какой-то частью кода. Возможно, что писем 5-6 отвечать никто не будет, но потом все-таки начнут отвечать. И есть баг-трек, в который ты можешь зарегистрироваться и там отложить всю информацию, которую ты хочешь по каждой баге. Но нужно давать себе отчет о том, что немножко проект двинулся вперед. То, что нету второго релиза, это, да, косяк. Но в том, что многие баги в тему пофикшены, это 100%. И, кстати, в рамках Белкрата, который был буквально пару лет назад, ну, полтора года назад. Вот, можно получить исходные коды TraceCAPA, то есть можно написать письмо официальное на имя постдока проекта, и он рассмотрит и вышлет дополнительные исходники, с которыми можно будет работать.
Никит, на самом деле у меня есть для тебя вопрос. То есть у тебя есть компания Security Startup, которая, в общем-то, занимается исследованием в области поиска уязвимостей. И вот хотелось бы, на самом деле, узнать, собственно, где деньги, на чем базируется ваш стартап и какие взаимодействия интересные у вас были, так сказать, с партнерами и прочее.
Ну, первоначально хотелось бы сказать, что как раз-таки я начал заниматься проектом автоматизации поиска уязвимостей с той целью, чтобы проще выполнять заказы по системному аудиту каких-то различных аутсорсных разработок определенных компаний, а не для поиска конкретно уязвимостей в распространенном ПО. Однако реалии стартапов в Российской Федерации показало то, что не все так просто с системными аудитами, и мне волею судеб пришлось содействовать с такой компанией, как ZDI, или более известной как Zero Day Initiative. И могу сказать, что ожидаемое было не то, что в реальности, то есть то, что они пишут, что они очень быстро там отвечают на респонсы и так далее. У меня случилась такая ситуация, что я отправил репорт об уязвимости, и ответ получил только через 2 месяца, деньги получил через 4 месяца. То есть вот такой пример взаимодействия с ZDI.
На самом деле у нас очень есть интересный пример security стартапа, который, на мой взгляд, является очень успешным и развивается в том же, так сказать, позитивном русле. И это стартап OnSec, который поддерживается Володей Воронцовым и его командой. И, в общем-то, я думаю, что на самом деле Володе есть много чего рассказать по этому поводу. И вот, Володь, основной вопрос: как тебе удалось сделать успешный стартап, и что ты можешь посоветовать тем людям, которые пытаются за это дело взяться?
Да, по поводу security стартапов. Это тяжелое бремя, которое, наверное, как и бремя любого стартапа, придется возложить на какие-то очень узко ограниченный круг лиц, и в основном состоит задача не в том, чтобы заниматься какой-то направлением, которое тебе очень нужно, и делать какие-то результаты, получать, а во многом, что придется все оформить, всю работу, бухгалтерию, да, там, условно говоря, делать очень узким кругом лиц, и все это придется самому прорабатывать. Но что хорошо в этой ситуации? Хорошо то, что на выходе, даже если вообще ничего не получится, все это в лучшем случае продастся, а обычно просто пойдет в мусорное ведро, вы получите тот опыт, который вы не получите в работе ни в одной компании или корпорации мира за 10-20 лет. Вы получите понимание, что называется, full cycle. Вы поймете все от начала до конца, как искать заказчиков, как их мотивировать, как показывать им риски, показывать им пользу своей работы, выполнять свою работу, как делать отчеты в том формате, который нужны вашим заказчикам, как, грубо говоря, доказывать, что ваша экспертиза достойна тех денег, которые вы хотите, и в конце концов получать эти деньги и заниматься, собственно, перечислением себе заработной платы со всеми там выплатами налогов. Это все полезные навыки, которые вы, в принципе, не можете получить на рынке труда, кем бы вы ни работали, вплоть до генерального директора, потому что все равно у вас будут какие-то бухгалтера, еще кто-то и какие-то отрасли, которые вы не покроете. Только начиная свой стартап, свою полностью организацию своей компании, вы можете все это прочувствовать, и это действительно дает experience, и это не может быть, в принципе, никогда бесполезно. Это всю жизнь вам будет нужно. Это решение сложной задачи с кучей, грубо говоря, если мы математической абстракцией приведем, с кучей переменных, и мы не понимаем, как ее решать, но мы знаем какое-то приближение и пытаемся получить оттуда решение. Вот это то, что называется началом security стартапов. Да, это непросто, и первый год жизни любого начинания это будет просто, ну, так говоря русским языком, голодный год. Не будет ничего получаться, и в тот самый момент, когда вам захочется все бросить и сказать, что все, пойду работать там программистом, в этот самый момент произойдет тот самый перелом, и все начнет хоть как-то получаться, и начнутся браться те самые планки, которые вы ставили перед собой на начало года. Это непросто, но если этого не будет делать вы, да, то кто это будет делать? Нужно этим заниматься, не нужно сдаваться, нужно верить и в то, что результат выйдет, и в свой энтузиазм, верить в то, что вы делаете, нужно людям, и пытаться им, собственно, это показать. Вот как-то так. Никаких тут чудес нету, работа, работа, и еще раз работа.
Я полностью согласен с тем, что сказал Владимир, плюс я хочу добавить, что не надо бояться проблем, сложностей, и как говорят китайцы, что неуспех – это мать прогресса, то есть из любой неудачи можно путем анализа получить определенные навыки, знания, выражающиеся в том, что как делать не надо было. И также хочу сказать, что вот Владимир сказал год, имея свой опыт, тоже хочу сказать, что именно год – это есть такая планка в стартапах именно вот в России, что после года, в основном вот лично у меня, как я читал в одной статье, что после года 50% личного состава уходит или разочаровывается, что это действительно так, и может быть даже не 50%, а чуть-чуть больше. Но не стоит терять уверенности в себе, надо продолжать идти по той же стратегии. Даже могу сказать, что в шахматах есть такое понятие, если ваша стратегия не верна, то все равно играйте эту же партию. Это все равно к чему-то приведет. То есть, грубо говоря, год долбания в стенку, в конце концов, вы эту стенку пробьете.
Мне кажется, стартаперы — это вообще какая-то такая особая каста людей, которые, вот правильно Никита сказал, долбаются в стенку и порой даже очень сильно долбаются, но дело в том, что это, как правило, их к чему-то приводит. Бывают, конечно, стартапы, которые проваливаются, но очень редко люди, которые пытаются сделать стартап, останавливаются на достигнутом. Они потом берутся за другой стартап и пытаются его поднять. И рано или поздно, в общем-то, что-то довыстреливает. И вот хочется сказать всем нашим слушателям, которые хотят или, ну, уже пытаются что-то сделать в области информационной безопасности и построить какой-то стартап для этого, что не нужно опускать руки, нужно стараться делать, и, в общем-то, рано или поздно что-то должно получиться, потому что тот рынок, который сейчас существует в России, он очень-очень нишевый, и очень много ниш не занято. И на самом деле очень много того, что молодые специалисты могли бы занять совершенно спокойно.
Да, вот могу заметить на тему нашей как бы ниши аудита веб-приложений, тоже когда все это начиналось там в 2009 году, совершенно не верилось в то, что мы сможем раскачать там большие порталы на аудиты. Мы совершенно не видели свою работу в какой-то постоянном мониторинге, в постоянном чеке СВНов. Мы думали, что это как-то разово. Но на самом деле прошло время, и сумели доказать людям, что да, нужно чекать каждую версию, нужно подключать исследователей и специалистов информационной безопасности к СВНу, нужно все коммиты проверять. Это все приходит со временем, и во многом как бы ваши идеи, ваши желания, они материализуются, поэтому какую бы нишу в информационной безопасности вы бы не хотели занять, просто пытайтесь ее занять, и чем больше вы будете работать над этим, тем больше будет получаться. И, конечно, будет тяжело, но результат, он всегда будет оправдан, даже если вообще ничего не получится, да, уже 100-500 раз здесь в подкасте сказали, вы получите тот опыт, который вы можете убить 10 лет работы в компании, и ничего подобного вы не получите именно с точки зрения experience. Вы получите что-то другое, но не то. Поэтому еще раз говорю, дерзайте, и все будет получаться.
Говорить о стартапах, о том, что, ребята, я полностью согласен, но хочу добавить еще две некоторые бизнес-модели, которые я почувствовал на Западе. Эти бизнес-модели, одна из них, это люди создают стартап не ради стартапа, а ради того, чтобы продать потом этот стартап какой-то крупной компании. То есть, вот если брать пример в Google с удовольствием скупает стартапы, которые они считают перспективные, и в принципе за деньги вполне адекватные. То есть люди делают стартап за год и потом получают за это адекватные деньги за свой стартап. Вот, это первая модель. Вторая модель – это слияние мелких стартапов. То есть на Западе очень актуально, когда 5-6 стартапов сливается в какой-то один, и они делают какую-то компанию с каким-то именем и уже целым спектром услуг или продуктов. Вот такие вот две модели.
Хочу заметить, что это очень классные модели, которые применимы, к сожалению, для развитых рынков. У нас на практике получается все гораздо хуже. На практике то, что предлагают нам и предлагают, соответственно, другим стартапам. Первая модель очень простая. Компания выкупается полностью какой-то большой корпорацией или какой-то успешной компанией за, в лучшем случае, 50-70% от годовой выручки. Ее получают, делят и, собственно, все. На этом заканчивается существование, все разработки уходят, и специалисты, причем очень узкий круг специалистов, начинают работать. Есть такая мудрость, которая написана во всех учебниках там, по любой стратегии. Заключается она в том, что лучше владеть 10% акций компании, которая стоит миллион, чем 100% акций компании, которая стоит тысячу. Это все правильно, но у нас не получается на нашем рынке это. Получается либо, собственно, вариант 1, про который я говорил, либо вариант 2, когда компания продается интегратору или какой-то, собственно, большой инвесторной компании в процентном соотношении 51-49, 51 как бы отходит к управляющей компании. Это дает шанс и новые горизонты вам, как, собственно, руководителю сделать, получить те инвестиции, которые так необходимы, но совершенно абсолютно теряется контроль. То есть в нужном случае, когда решения действительно будут важны и с точки зрения развития, да, вас могут, ну, говоря по-русски, просто слить. Вы ничего не сможете сделать, потому что 49%, к сожалению, меньше, чем 51%. У нас в России нету нормального венчурного фонда. Все, что я знаю из того, что существует по поводу IT-рынка, куда можно было бы засунуть информационную безопасность, это на Runecapital. Runecapital очень классная штука, но ее бюджетов, как единственного фонда на всю страну, сами понимаете, крайне недостаточно, и они не могут себе позволить инвестировать венчурно все стартапы, в том числе и покрыть информационную безопасность, поэтому этого физически нет. Делать интересные, играть в интересные венчурные фонды за рубежом можно, но при этом вам нужно иметь некую юридическую базу, чтобы открыть себе юридическое лицо за рубежом. То есть вы должны себе от и до представлять процесс, например, оформления юридического лица на Кипре, что, естественно, не очень просто, не то что для молодых начинающих стартаперов, но и для довольно осведомленных в этой области людей. Поэтому в нашей стране и в наших реалиях я все-таки рекомендовал добиваться все самому и пытаться хоть как-то существовать, но оставаться независимыми. Это, наверное, единственная вещь, которая реально вас сможет гарантировать вам оставаться на поверхности до тех пор, пока рынок не станет настолько развит. Может быть, это случится через год, через два, через пять лет, я не буду загадывать, когда вы сможете адекватно получить от своего стартапа то, что хотите, то есть либо венчурное финансирование, либо акционерное финансирование, либо что-то другое. До этого времени, наверное, стоит как-то пытаться самостоятельно решать свои проблемы, несмотря на то, что это гораздо труднее.
Да, касательно ситуации с российскими стартапами в рамках занимающимися информационной безопасностью. Здесь вот был озвучен вполне адекватный сценарий, там, согласно которому большая компания покупает маленький стартап. Но если экстраполировать этот опыт на ситуацию, которая сложилась в России, мне видится один самый главный подводный камень. Стартап, который уже сформировался как некоторая самостоятельная структура, там, которая может существовать и обеспечивать себя без особых сложностей, большие компании, которые занимаются информационной безопасностью в России, они подобной структуре не могут предложить ничего, что могло бы мотивировать эту структуру там продаться этой самой более большой компании. Ну, деньги, ну что это ни о чем вообще. Если стартап, он уже более или менее раскручен, он имеет какой-то успех, там постоянную клиентскую базу и так далее, это уже подразумевает то, что он... Что он финансово стабилен и все такое. Касательно, не знаю, больших компаний, там, больших проектов, ну, в качестве примера подобных зарубежных компаний приводился Google. Там та же ситуация с покупкой компании Google, компании Dynamics. У нас, к сожалению, подобных примеров я навскидку привести не могу.
На самом деле у нас тоже есть интересные примеры, и если взять компанию, например, Яндекс, она тоже охотится за интересными стартапами. Но давайте вообще рассматривать проблему следующую. Зачем крупной компании нужен стартап? А вероятнее всего он нужен со следующим. То есть некоторая узкая область, на которую эта группа компаний не обращала внимания. И некоторые люди организовали достаточно успешный бизнес в этой области. И таким образом, в общем-то, привлекли внимание какого-то крупного вендора. И этот вендор пытается уже, собственно, купить этот стартап. Ну, вот, если рассматривать это в ракурсе компании Zynamics, которую приобрела Google, а это достаточно известная компания в области ресерчеров, которая занимается исследованием бинарного кода. Это компания, которая сделала такие продукты, как BinDiff и BinNavi. И, в общем-то, тут сразу приходят следующие мысли, что, по сути, Google даже не покупала Zynamics с точки зрения тех продуктов, которые были у компании, а Google покупала ту команду, которая была у этой компании. Вот и все.
Да, касательно покупки стартапов большими компаниями, у меня есть такое замечание. Во-первых, как все, наверное, поняли, речь идет не о сферических стартапах в вакууме в данном подкасте, а о стартапах, которые занимаются информационной безопасностью. Все же в настоящий момент в России это довольно редкое явление. Вот вы сможете назвать там подобных стартапов больше 5 штук? Я, например, нет. Во-вторых, компании, вот здесь был назван Яндекс, они все же занимаются покупкой тех стартапов, которые занимаются некоторой деятельностью там в рамках интернет-проектов и всего такого. Я не могу вспомнить ни одного прецедента там, в ходе которого Яндекс там, или там, другая большая там, российская компания какая-либо купила именно стартап, занимающийся именно безопасностью. Да, еще про компанию Zynamics. Уже было сказано, что ее купила компания Google. Ну, не знаю, лично для меня это очень обидная ситуация. Была некоторая небольшая компания, которая выпускала... Я не скажу, что очень массовые, и не скажу, что очень нужные, но тем не менее достаточно уникальные высокотехнологические продукты. И она слилась в Google, причем слилась довольно тупо. Google нужны были реверсеры, Google нужны были люди, которые занимались бы там фазингом всяких хромов и прочего. И при этом... за какой-то там достаточно несущественный, на мой взгляд, профит эти самые люди, которые работали в компании Zynamics, все же согласились забросить те уникальные продукты, над которыми они работали до этого, и, на мой взгляд, достаточно обидная ситуация.
На самом деле, реалии современного бизнеса, они достаточно жестокие, и, конечно же, тут не все так просто и с покупкой Zynamics, с тех тем, которые мы обсуждали сегодня. Но вот, пожалуй, на этой ноте мы будем сегодня закругляться. Конечно, здесь есть очень много пищи для обсуждения, и, наверное, нам хватило бы еще на пару-тройку часов, да и, пожалуй, этим бы временем мы не ограничились. Поэтому я думаю, что мы еще оставим для дискуссии данную тему для следующих подкастов и будем потихонечку закругляться.
Ну что ж, спасибо всем, кто прослушал данный подкаст до конца, и пожелаем удачи тем самым прекрасным корпорациям, которые хотят выкупить стартапы за 3 копейки.
Спасибо всем за то, что меня пригласили. Был очень конструктивный подкаст. Я очень хочу вернуться и продолжить данную тему обсуждения.
Сегодня был достаточно интересный подкаст. Обсудили образование и стартапы. Ну и хочу сказать, что всех жду на DevCon UA в Киеве.
Да, мне вот тоже понравилось, вроде бы там мне изначально звали для того, чтобы там обсудить достаточно узкую утилитарную тему, но на самом деле собралась достаточно позитивная компания людей, которые давно друг друга знают и просто прошлись от и до, что как бы довольно интересно и весело.
Еще раз всем спасибо и до новых встреч.
С вами был Virus Free Podcast, и это наш 36-й выпуск. Оставайтесь с нами, не переключайте своих плееров. До новых встреч! They come to threaten our world. They're expecting resistance. But they'll have to face an opponent like never before.